Багиров против.
Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. У нас в студии писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Эдуард, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как обычно, обсудим самые актуальные новости на данную минуту. Но прежде, по традиции, напомню, координаты для связи со студией. Номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. А номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-3311. Также свои вопросы вы можете задавать через наш телеграм-канал и через мобильное приложение «Радио Спутник». Так что, если что-то интересует по обсуждаемым нами темам, пожалуйста, милости просим. Начнем вот с чего. Это даже не столько новость, сколько, как я понимаю, вы хотели эту тему затронуть. На Украине в зоне СВО погиб клирик Московской епархии протоиерей Михаил Васильев. Он побывал ни в одной горячей точке, служил в храме ВДВ в Сокольниках, а также участвовал в миротворческих миссиях. И сообщается, что протоиерей получил ранение от разорвавшегося в 3 метрах от него снаряда «Хаймарс». И, в частности, военкор ВГТРК Александр Сладков высказался о нем так. Его называли батюшкой ВДВ, смелый, даже дерзкий, честный, даже не просто честный, а непреклонный правдоруб. Отец Михаил незаменим, реально. И вот вы вспомнили интервью, которое он за месяц до своей кончины давал.
Я не это вспомнил. Мы с батюшкой были знакомы лично достаточно хорошо. И только он служил не в Сокольниках, а во Власихе. Это Одинцовский район Московской области. Это совершенно другой. Там есть храм специальный, вот, военный, и там мы с ним, собственно, познакомились. Отец Михаил — это утрата абсолютно невосполнимая. Это точно. Это был абсолютно живейший человек, который вот прям от Бога шел и от Бога работал с людьми. Его не интересовало вообще ничего больше. То есть он как бы, это был вот как раз один из тех священников, которых сюда присылают именно вот для вот этой вот великой миссии. То, что он погиб, это, конечно, невероятная жалость. Там этот «Хаймарс», этот вот в 3 метрах от него, там, говорят, взорвался. Это какая-то совершенно дикая случайность, нелепая. Уж с кем, а с отцом Михаилом такого произойти просто не могло. Вот. Но поскольку произошло, значит, видимо, Господь так управил. Значит, ему виднее. Вот. Ну, а человек был действительно абсолютно уникальный. Мы были с ним знакомы. Я ездил к нему в храм. И мы там беседовали. Помню, на крещении 2 года назад я там был. И вообще так общались. У нас много общих знакомых. И, конечно, утрата очень тяжелая. Ударила просто по всем. По всему моему там знакомому окружению.
Да,
и не говорю, что, конечно же, видите, его знает каждый военкор, разумеется, потому что он был во всех горячих точках, воевал со всеми с ними вот бок о бок, и плечо к плечу, и все его тоже знают, конечно.
А вообще, священнослужители в зоне СВО, насколько это важно, насколько это необходимо нашим ребятам?
Это категорически важно и категорически необходимо. Потому что в окопах, как выразился правильно генерал Шаманов когда-то, в окопах атеистов нет. И поэтому присутствие священника там, это одно из наиболее важных, я бы сказал, духовных составляющих, нравственных. И очень серьезная поддержка для всех, кто воюет. Потому что когда они видят, что вот он, батюшка, если что, вот, то это, конечно, намного все меняет.
И мировоззрение.
Боевой, да, нет, здесь дело не мировоззрение, а в том, что боевой дух укрепляется очень. И, конечно, ты идешь там в бой совершенно с другим ощущением.
Ну, дай Бог удачи нашим ребятам, удачи тем священникам, которые находятся в зоне СВО.
С вами Бог, ребята, просто знаете это.
Да. И все мы, конечно, верим, что все это как можно скорее завершится благополучно. Ну и к новостям, в частности. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе сейчас нет настоящих руководителей, которые были бы способны потушить пожар в собственном доме. По его словам, европейцы не хотят этой войны. Они же понимают, что сегодня на Украине, тут Беларусь пытаются поджечь, а завтра вспыхнет вся Европа, сказал президент Белоруссии. Ну, в принципе, думаю, мало кто будет спорить в том, что крепких, твердых руководителей в Европе, ну, действительно, сейчас не осталось. Многие вспоминают из последних таких Ангелу Меркель, да и то не все. А вот как вам кажется, а почему Александр Григорьевич-то об этом говорит? Ну, я еще, ну, хорошо, Эрдоган, я еще понимаю, да, он там претендует на лидерство на международной арене, а Лукашенко вот для чего?
Ну, я извиняюсь, Лукашенко возглавляет страну, которая находится в центре Европы. Как же он европейский политик высшего ранга, он президент одной из европейских республик. Кому как не ему об этом говорить. Не говоря уж о том, что он парень-то не какой-то из этих Меркелей или этих гомосеков прочих, которые там сейчас сидят. Не Меркелей, конечно, а Шольцев и прочие вот эти вот шушеры. Он-то мужик, он насквозь всю эту шайку видит. Он там уже сидит 30 лет, работает президентом. Естественно, он видит и говорит то, что видит. И он абсолютно прав, потому что, ну, чего, всем ведь видно, кто там чего. Вот тот же Шольц. Он сейчас забегал к товарищу Си, председателю Си Цзиньпиню в Китай. Взял с собой банду всяких вот этих вот несчастных мужиков, которых он обманул. Туда поехал весь цвет бизнеса немецкого, которые раньше работали с нами. А теперь они, ну, он их как-то уговорил там, видимо, чтобы они, ну, под санкции, да, то есть российские санкции включили, и он их как-то убедил, что, ну, типа, компенсируем.
Взамен
да, Китай. Не беспокойтесь. Ну, рынок Китая в 10 раз выше, чем российский, там 1,5 миллиарда все-таки человек живет. Вот, ну, те повелись, видимо. И сейчас, если Мерседес хитро очень вкрутился туда до СВО, он в прошлом году, что ли, туда летом как-то вкрутился, представителя Мерседеса на этой встрече не было, потому что он уже там. А вот BMW, еще хрен знает сколько всяких компаний вот такого вот уровня, они все съездили с Шольцем на эту встречу, которая прошла 2 часа. Mm-hmm. За руку там ни с кем не поздоровались. Вот. И вот они 23 часа летели до Китая. 2 часа вот так постоял Шольц вместе с этими несчастными, обманутыми бизнесменами. И 23 часа потом летел обратно. Вот такая вот конфигурация.
Ну, слетали, прокатились.
Ну да, какие там политики?
Да, это не наши проблемы, как говорится.
Вы понимаете, что такое, когда крупнейшие боссы экономические Германии, вроде BMW того же, это один из них, безусловно, там еще трубопрокатные, там кого только не было. Прям вот серьезные мужики, они вообще не должны об этом думать, они для этого, у них политики есть. Вот. И тут они все вот скинулись на один борт и полетели к товарищу председателю СИ, обманутые вот этим несчастным дураком Шольцем.
Но если в Европе телевизор побеждает холодильник, вот такое и получается, что...
Да, вот сейчас у них и холодильник начался. Поскольку с холодильником проблем не было, теперь есть проблемы с холодильником, причем во всех смыслах этого слова.
И вот тут мы подходим ко второй части высказывания Лукашенко. Он заявил, что европейцы понимают, что сегодня происходит на Украине, и завтра может вспыхнуть вся Европа, никто не хочет войны. Вот здесь у меня опять же вопрос, а насколько простые это европейцы это понимают? Как вам кажется?
Ну, простые европейцы, на самом деле, у них там, я говорил же как-то в наших эфирах, с кем-то мы обсуждали, медийка в Германии устроена следующим образом. Что канцлер скажет, как бы, да, они вот это вот и слушают. И своих высших политиков они слушают. Немцы в среднем в политике не разбираются, не хотят не разбираться. Они слишком привыкли жить сыто, спокойно, и что канцлера решают их проблемы. Вот и все. Вот. Ну, в этот раз налетел, конечно, Шольц по-серьезному. То есть пришел новый канцлер, который вообще, оказывается, не умеет ни с кем договариваться. И вот, видите, вот эта вот встреча, опять же, с председателем СИ, она всем все показала моментально. То есть это вообще никакой человек. Никакусенький.
И зато он устраивает Америку, наверное.
Ну, Америку-то он, может быть, и устраивает. Но мы же сейчас не об Америке говорим, а о простых немецких жителях. И вот сегодня, сейчас, этой зимой, и не только уже простые жители, как видите, и уже даже весь самый верхний серьезный бизнес Германии уже, знаете, поежился.
Уже поежился.
Уже поежился.
Лед тронулся, движение пошло. Mm-hmm. И вот если говорить именно о протестах, о каких-то митингах, которые вроде как были в той же Германии, потом утихли, вот что, как будут развиваться события?
Ну, события будут развиваться, как их разовьют, потому что у любого митинга есть организаторы. А без организаторов митингов не случается. Это все сказки. Вот, но если так вот между нами говоря, да, мне вот прям очень жалко жителей Германии. Они попали в такую задницу сейчас. И как они будут выбираться с этим Шольцем несчастным из нее. Потому что Америке не до них. В Америке своих там проблем хватает. Если раньше они могли хотя бы что-то там помочь как-то, то сейчас им совершенно точно не до Германии. И вот осталась Германия с голой задницей, без денег, без дров, без газа и с Шольцем.
А такая ситуация только в Германии или, в принципе, во всей Европе?
Ну, остальная Европа не очень принципиально в этом разрезе, потому что Германия все-таки это экономический центр Европы.
Локомотив.
Да, экономический локомотив. Это самая богатая страна Евросоюза. И, в общем, они вот привыкли так себя считать. А сейчас они, конечно, в полной заднице страшные. Остальные там уже щепки.
Ну, раз уж про Европу заговорили, давайте вот еще одну новость про Италию расскажу. Там возник конфликт между лидером партии движения «Пяти звезд» Джузеппе Конте с министром обороны страны Гвидо Кроссетто из-за поставок оружия украинской стороне. В публикации отмечается, что Кроссетто назвал Конте соседским хулиганом за призывы отказаться от военной помощи и попытки вернуть Украину за стол переговоров. В ответ на это политик обвинил главу итальянского оборонного ведомства в нарушении демократических принципов и указал ему на резкую перемену взглядов в вопросе вооружений. Ну и журналисты уже назвали действия министра неприемлемой выходкой. Вот что вообще происходит?
Контекст в чем?
Контекст в том, что получается...
С чего началось-то? Поругались в парламенте, как обычно у них там?
Судя по всему, да. Ну, в Италии, по идее, как там, пришла же правые партии, да, Джорджа Мелони,
да,
и многие возлагали...
Поклонница Муссолини, например.
Да, многие возлагали надежды, но надежды, как я понимаю, никакие не оправдались, как в плане, по крайней мере, Украины. И как поддержка эта продолжалась, так она и продолжается.
Я вас умоляю, какая поддержка? Я же уже говорил 100 раз. Вся эта поддержка заключается в кредитах. Кредит – это финансовое обязательство, которое придется возвращать с процентами. Чем больше дадут этих кредитов итальянцы, там, не знаю, немцы, кто угодно, Украине, тем больше им придется потом отдавать, потому что отдавать придется. Это же не субсидии, это самые настоящие кредиты, причем очень жесткие. И еще, ладно, деньгами бы привозили, как там ждал Зеленский. Они же просто... То есть вот они поставляют американские «Хаймарсы» на эти кредиты. Деньги-то остаются дома, они на Украину едут. Поставляют они эти «Хаймарсы». ВПК работает прекраснейшим образом там у них дома. Деньги остаются дома. Товар уходит за границу, на Украину, то есть, на которую всем, конечно же, положить с прибором, с высокой колокольни. Вот, собственно, весь процесс. И единственный спор, который, ну, контекст спора, который мог быть вот в этом вот нашем итальянском сегодняшнем случае, это тот, что один, ну, там, кто-то лоббист ВПК, видимо, местного.
Ну, это министр обороны. Министр обороны
тем
страны.
Тем более. Ну, тогда вообще все понятно. То есть министр обороны, естественно, ему выгодно продать там вот эту вот всю историю. Естественно, бизнесмены через министра обороны свою какую-то продукцию там реализуют. Потому что кредиты, повторяю, это не деньги.
У меня только один вопрос. Вы действительно полагаете, что Украина вернет эти кредиты? И в Европе так думают, что в Европе, что в Америке.
Ну, их убеждают в этом. Кому там возвращать?
Как она может возвращать, если Зеленский требует чуть ли не 5 миллиардов в месяц для того, чтобы хоть как-то поддержать существование
Зеленский
государства?
Уже охренел, прямо скажем. Чего уж там сказать. Этот вообще попутал. То есть, вы видите, вы последние эти, у него аж челюсть от кокаида уже на нос заезжает. То есть, там реально чувак уже попутал берега и рамки. И, конечно же, его всерьез в этом разрезе воспринимать нельзя, как какого-нибудь гаранта. Чего бы то ни было. Пусть он и называется, типа, главой государства, но из него такой же глава государства, как из меня, например, Майя Плисецкая. Поэтому тут, знаете, Ничего, конечно, не получат, никаких отдач у них не выйдет, а после того, как, если они не прекратят выпендриваться, не сядут за стол переговоров, как предлагает обычно Путин, а когда Путин предлагает что-то, лучше сразу принимать предложение, потому что дальше будет хуже. Если сейчас они не договорятся, то и Украина-то не останется, не с кого будет брать.
Ну, за стол переговоров им проблематично сесть. Они ж указ издали, запрещающий говорить с Россией.
Ну, это им в Штатах, разумеется, этот указ
надиктовали?
Надиктовали и подписали.
А вот смотрите, еще такое...
Доверять сейчас Украине хотя бы рубль, вот просто реально взаймы, это просто выбросить его в форточку.
Согласен. Тут еще один момент. Про поставки оружия же речь идет на Украину. А это оружие, оно всплывает в странах Европы, если об этом говорила российская пресса, то теперь об этом пишет пресса европейская. В частности, испанская газета ABC говорит, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках в Европе. В частности, в Северной Европе на нелегальных торговых площадках было замечено финское оружие, переданное Киеву.
Как удивительно.
Более того, вот...
Я думаю, что в Жмеринке можно Хаймерс купить, пойти хоть сейчас просто, с наличных где-то на рынке.
И Европа это не беспокоит?
Не то, что... что они могут сделать? Они же до сих пор...
Не поставлять?
Они не понимают, с кем связались просто. Они думают, что Украина — это государство, а это Бантустан. Охреневший, разграбленный, озлобленный и совершенно дезориентированный. Конечно, не поставлять. Но как они могут не поставлять? Видите, вот сегодня, опять же, итальянский наш случай. Министр обороны лоббировал поставки. Потому что им это выгодно. Их деньги остаются дома, они просто свой товар туда сгружают, и все. А потом еще из кредита этот вот с процентами назад будут выдирать.
Деньги решают все.
Конечно.
Да. Вот, кстати, про деньги и про Польшу. Польша вложила деньги в развитие военной базы ВВС США в населенном пункте Подвис, где расквартирована американская бригада, вооруженная ударными вертолетами «Апачи». Об этом сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак. Да. Он сказал, что для вертолетов в течение нескольких лет подготовят базу в виде ангаров и складов, с одной стороны, с другой стороны, топливная база, чтобы вертолеты могли действовать вот из этого населенного пункта. И вообще, мне кажется, прекрасно американцы устроились. Их базу на польские деньги модернизируют, строят ангары. Как вы думаете?
Ну, они же члены НАТО все там. Соответственно, как бы там у них внутриальянсные есть какие-то свои расклады, поэтому ничего удивительного в этом нет. Если бы там где-нибудь, я не знаю, в Рязанской области вдруг появилась американская база, которую...
Сплюньте.
Да хрен лысого, у них не получится никогда такого провернуть. Вот. А так у них это, я думаю, внутриресурсные вот эти вот внутриальянсные договоренности. Ничего удивительного в этом нет.
Ну, с Польшей-то все более...
Каждый, ну, просто в уставе НАТО, как устроено НАТО, если сильно упрощать, то каждый член НАТО платит деньги за членство в НАТО. Какую-то часть от своего ВВП или оборонного бюджета. Ну, в общем, одно из двух. Поэтому они все там платят деньги. Америка, конечно, больше всех, поэтому она их и держит на крючке.
Угу. Вот. Ну, с Польшей-то все более-менее понятно. Вот сейчас последнее время Финляндия обсуждается. С одной стороны...
Блащак вообще русофоб, неприкрытый. Об этом он уже давно там сидит. И его высказывания мы слышали тысячу раз, как бы это просто оголтел. Русофоб чистой воды враг русского народа.
Каких в Польше много.
Ну, их там 90% таких.
Вот-вот. Так вот, я продолжу свою мысль, что в последнее время разговоры появились про Финляндию, про возможные базы НАТО и про возможное размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии. Сначала пресса писала, что, дескать, правительство, власти не имеют ничего против этого. Теперь выступил президент этой страны, сказал, нет, мы не будем ядерное оружие размещать, да нам никто и не предлагает. Вот как вам кажется, что с Финляндией это сделает?
Ну, там же Эрдоган. Эрдоган же тоже член НАТО. Ну, как бы у него голос там.
Две страны осталось, которые не ратифицировали. Вот. Да, Финляндия и Швеция. Вступление.
Ну, Турция точно не ратифицирует, потому что у нее есть свои договоренности. Ну, свои интересы, точнее. Эрдоган сказал, вот так вот сделайте, я вас, типа, пропущу. Не сделайте, хрен вам лысый, а не НАТО. Вето наложу и все. Вот, там Эрдогана интересы торчат. Поэтому, а где торчат интересы Эрдогана, это мужик абсолютно с яйцами. Его, это тебе не Блащак, уж точно не Зеленский. Его не сшибешь никогда с национальных интересов в Турции. Вот. И поэтому пока они не выполнят то, что требует Эрдоган, никакого НАТО им не видать. Поэтому сейчас они, видимо, поняли, что договориться не получится по ряду там политических причин,
ну, потому почему, что на них тоже же, дают. Президент Финляндии сказал, что он очень оптимистично, цитирую, смотрит на скорое вступление его страны в НАТО, и что он с Турцией может, проблем не возникнет.
Он может очень оптимистично на свой сортир, точно так же толчок смотреть в сортире в своем, но это не означает, что этот толчок когда-нибудь вступит в НАТО. Как Эрдоган скажет, если договорятся с Эрдоганом, может и вступит. Но поскольку помимо Эрдогана здесь еще и Владимир Владимирович у нас имеется в этой конфигурации, то никакого НАТО у них, конечно же, не будет.
То есть ваш прогноз минимум до конца года ситуация никак не изменится?
Нет, просто нет предпосылок серьезных. Но мне понятны расклады, как и почему хочет вступить вот эти вот две страны, хотят вступить в НАТО. И я прекрасно понимаю четенько все до единой причины, по которой они туда не вступят. Вот и все.
Ни одна, ни другая.
Ни одна, ни другая.
Ни одна, ни другая. Хорошо. Ну, давайте поговорим про Украину. Опять про Украину.
Что там у хохлов?
А им деньги. Им деньги дают. Им деньги дают. Еврокомиссия.
Урсула фон дер Ляйен.
И же с ней планируют...
3 миллиарда?
Да, 3 миллиарда читали. Планируют перечислить вот, на Украине. И таким образом до конца года туда уйдет 6 миллиардов. Исключительной макрофинансовой помощи на 9 миллиардов. Ну, вот такие новости. И опять же...
Ну, кредиты же. Кредиты.
Кредиты.
Которые хохлы потом будут отдавать с кровью и потом. Задницу.
Вот я просто, когда прочитал эту новость, я попытался поставить себя на место европейца. У меня в квартире холодно. Мне приходится носить свитер, а может быть и два свитера. И тут мне сообщают, что еще 3 миллиарда евро отправляется на Украину. Не на помощь гражданам, не на помощь промышленности. Отправляется на Украину, ну, которая находится... Я еще полгода назад не знал, где она находится. Сейчас я, возможно, знаю. И вот как это вот... Как?
Я думаю, что у госпожи фон дер Ляйен все нормально с отоплением будет
это
зимой. Поэтому ей наплевать. А остальным, ну чего? Ну что? Ну, повозмущаются в газетках, там выходят то эти, как они, громкие заголовки с фотографиями и карикатурами, может быть, и что? Ну, будут меньше есть, как в том анекдоте, про водку.
Наденут еще один дополнительный свитер.
Прям не привыкать. А что, кстати, в доброй половине Европы, как минимум, вообще нет никакого центрального отопления. То есть в той же Португалии его просто нет как класса. В Лиссабоне нет. Там какие-то хитрые способы разные. Но вот именно как у нас, да, это вообще мало кому снилось на свете.
Да, а вот как вы думаете, может быть, все-таки, ну, кредиты, понятно, да, призрачная надежда на то, что эти кредиты... будут отдаваться. А кому это выгодно? Так кто-то, может, имеет с этого мзду, процент со всех этих денег?
Ну, со всех денег, которые такого рода, конечно, все имеют мзду. И на Украине имеют мзду. И, разумеется, в Европе тоже имеют свою мзду. Разумеется, а как же иначе-то? Иначе зачем? Вы думаете, правда, что ли, кто-то хочет помочь Украине ужасно?
Я так не думаю.
Там каждый рубль, который получает Украина, он вернется двумя, а то и тремя. Ну, если повезет, конечно.
Но ведь а может вот повезет ли? Большой вопрос.
Это очень большой вопрос.
Давайте прервемся на новости, после них вернемся в студию и продолжим.
Багиров против.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, специалист по информационным технологиям и информационным манипуляциям, колючий, перпендикулярный хам с московской окраины, который рассказывает вам исключительно о том, что он видит сам, и исключительно то, что он сам готов анализировать. Я не умнее вас, я такой же, как вы. Я просто иногда чуть больше читал и читаю и делюсь с вами своими взглядами и своими оценками относительно того, что происходит вокруг нас, с нами и что происходит помимо нас. Я надеюсь, со мной вам будет интересно. А если не интересно, то вы всегда можете выключить радио.
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились, на полигонах или в зоне боевых действий. Глава государства обратил внимание на то, что около 80 тысяч мобилизованных сейчас находятся в зоне специальной операции, из них около 50 тысяч участвуют в боевых действиях. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняется, что приказ о реализации мероприятий, связанных с образованием новых прокуратур в системе прокуратуры России, займутся специально образованные комиссии. Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Учебники готовит квалифицированный авторский коллектив по сформированному профессионалами техзаданию. Они также пройдут через научно-методический совет по учебникам. Ведомства добавили, что подготовленные по новым правилам учебники и учебные пособия будут включать федеральный перечень учебников бессрочно. Пожар площадью 800 квадратных метров тушат на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный МЧС. На месте происшествия работают 14 единиц техники и 43 человека. Информация о пострадавших не поступала. Украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье. Об этом заявил министр внутренних дел администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер. Он уточнил, что привлекать к оплате планируют работающих украинцев. По его словам, первые 3 месяца они будут оплачивать 50% стоимости своего проживания, потом полностью. Суд на Украине приговорил к 12 годам лишения свободы экс-чиновницу Министерства экономического развития Крыма. Ее обвиняют в госизмене, сообщает пресс-служба службы безопасности. Экс-чиновницу, имя которой не называют, задержали в апреле этого года во Львовской области. Она пыталась выехать с Украины в Белоруссию. Президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство владельца сгоревшего в Костроме кафе «Полигона» и депутата областной думы Ихтияра Мирзоева на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления самого депутата. Об этом сообщили в пресс-службе «Политсилы». Крупный пожар, напомню, произошел в Костроме в ночь на субботу. Погибли 13 человек, 5 пострадали. Предполагаемый виновник пожара, по данным следкома, 23-летний мужчина. Его подозревают в использовании пиротехники в кафе, что предварительно и привело к возгоранию. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Багиров против.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. У нас в студии писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Еще раз здравствуйте.
Добрый вечер всем. 7 ноября, кстати, забыли совсем поздравить с праздником. 7 ноября – это день Великой Октябрьской социалистической революции, который можно, конечно, относиться по-разному, но это праздник.
Как вы относитесь?
Я отношусь как историк. То есть, как русский человек тоже, конечно, отношусь, но, в первую очередь, как историк, это события, изменившие нашу страну, сделавшие ее такой, какая она сейчас. Конечно, это был очень сложный путь, и повторять бы я его, конечно, не хотел, это с одной стороны. Но с другой, человеческой, мне даже страшно представить, что нами сейчас управлял бы какой-нибудь Николай, прости господи, из этой выжившей из ума династии.
Да, то есть такое развитие событий все-таки неизбежно было, на ваш взгляд?
Оно было, любое событие, которое касается таких вот политических вопросов, оно, возможно, было избежно. Но там была масса предпосылок, в которых нормальное здоровое государство допускать было не должно. Вот и все. И, естественно, нашлись люди, которые воспользовались слабостью, разнузданностью, какой-то вообще безответственностью полной того же самого Николая. И, естественно, что-нибудь, что-то там они для себя провернули.
Как говорил Ленин, в те годы власть лежала под ногами, конечно, стоило только нагнуться и забрать ее.
А вы понимаете, что это так, о чем он это говорил? Он это говорил о Российской империи великой. Российская империя была великой, реально. Вот как в такой великой империи может власть лежать под ногами? Какой-то жулик из Ульяновска, прости господи. Какой-то проходимец, которого там Парвус вдоль и поперек завербовал, давал ему какие-то подачки и всячески там спонсировал. Но как бы дело даже не в этом, а, извиняюсь, в сильном государстве власть не должна лежать под ногами. Это, извините, хреновый такой звоночек.
Не должна. Вот. Дай бог, не будем повторять исторических ошибок.
Да не будем, конечно. Вы что, посмотрите, как сейчас работает государство. Я, блин, сглазить боюсь.
Тьфу-тьфу. Ну, из России вновь в Европу переносимся. Про Германию мы поговорили в первой получасовке. Давайте про Францию поговорим. Там обсуждают возможный...
Кончился сыр, небось.
Там все серьезнее. Обсуждают возможный роспуск национального собрания и назначение новых выборов. Об этом пишет местная пресса. Она говорит, в частности, что такой вариант рассматривается в Елисейском дворце, где не на шутку обеспокоены ситуацией в законодательном органе страны. Дело в том, что правительству все труднее продавливать свои законопроекты в Нижней палате парламента, где у него нет абсолютного большинства. И все чаще приходится прибегать к статье 49.3 Конституции, позволяющей обходиться без голосования. Ну, оппозиционные фракции, как слева, так и справа, уже несколько раз поднимали вопрос о вотуме недоверия правительству. Правда, пока безуспешно. Вот такая вот ситуация, как вам кажется? Какова вероятность подобного развития событий?
Ну, то, что там сейчас происходит, калька ровная, точь в точь, тетелька в тетельку, то, что происходило у нас при Ельцине в 90-е с той же самой нашей нижней палатой парламента. Там друг у друга на головах скакали всякие фрики и торговали там всем, что плохо лежит, и лоббист. Невозможно было с ними договориться. В то время при Ельцине наше государство было чрезвычайно слабым. Просто чрезвычайно. Вот. И поэтому в палате парламента творился полный бардак. Вот. А такого, конечно, быть не должно, разумеется. И то, что сейчас происходит во Франции, это прямо ярчайшим образом сигнализирует нам о том, что там полная задница. Потому что палата парламента — это тебе не кабак. Там не должно такого быть вообще. То есть там надо договариваться, даже если они как-то там не на твоей стороне, как если руководитель государства, все равно надо уметь договариваться с любыми палатами парламента, потому что вы все должны работать на государство, а не на свой карман. А там уже, видимо, полный разнос во Франции пошел.
Ну, распустить проще, чем договариваться.
Ну, а что толку? Ну, распустили. Ну, по новой набрали, и что? Главное ведь не только нижняя палата парламента. Кризис власти там сейчас... полнейший политический кризис. Кризис власти. Если президент Франции не имеет возможности договориться с Нижней палатой парламента, это очень хреновый звоночек и, в общем-то, ничего хорошего.
А насколько сильна оппозиция? Та же, когда говорят французская оппозиция, первый, кто приходит на ум, Марин Ле Пен, которая, кстати, уже не является главой партии «Национальное объединение» достаточно давно.
Ну, как видите, там все равно, является она или нет, оппозиция есть, и там не суть важно, что глава, но там есть оппозиция, естественно. Та же самая Ле Пен, она сколько лет просидела бы? Я ее помню, лет 400. И вопрос дело даже не в этом, а вопрос именно в договороспособности сторон. Если любая из сторон не может договориться с любой из сторон, то это знаменует политический кризис уже. То есть вот мне очень сложно представить, например, Ширака или там Де Голля, который не мог бы договориться с палатой парламента. А вот этот вот малолетний обезьян, который там сейчас сидит, там помаженный Макрон, который бабушку с собой возит постоянно. Вот, то есть, ну вот, вот вам нынешняя французская политика. Она налицо.
А насколько вообще внешняя политика влияет на внутреннюю и вот эта неспособность договариваться?
Ну, это контекстуально смотря. Естественно, внешняя политика совершенно спокойно может повлиять и на внутренние расклады.
Внешняя политика, конечно, прежде всего имеется Украина.
Ну, Украина тоже. Украина уже там всем надоела, на самом деле. Все уже не знают, как от нее избавиться. Ну, поскольку главный их как бы кнут, это Штаты, возглавляет сейчас понятно кто, который не может принять никакого решения, разумеется. Потому что он действительно писсуара не видит собственного, я думаю. Вот уже дедушку отпустили бы давно на покой.
И, собирается на второй срок дедушка.
Ну, ничего, Трамп его перекусит. Пусть они там сменяют друг друга поражом. Вот. Видите, пока президент США реально просто недееспособный, физически, как Брежнев у нас когда-то под себя ходил, вот у них сейчас такая же картина ровно. И, соответственно, он не может принять решение и не может Макрону дать никакого сигнала даже осмысленного. Вот. А Макрон без этого решения, он мяу не скажет.
Страшно, конечно, когда во главе ядерной державы стоит такой человек, как Байден.
Ну да, это, ну как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, ему не дадут, если что, на кнопку нажать. Там дебилов нету. Там все-таки сильно осталась еще и офицерская старая школа.
Армия.
И армия хорошая у них очень, то есть там не поспоришь. Никто этому старому дедушке не даст на кнопку нажать. Вот, а вот не так работает. Да и вообще это весь день так работает.
Понятно, но что напугать если... разговорами про Армагеддон он может.
Если бы мы у хохлов в свое время оружие ядерное не отжали, кстати, на пару с Америкой эта операция была провернута в 90-х, когда им на уши лапшу навешали, дали им бумажку, а взамен вывезли нафиг все с этой верхней Вольты, блин, все ядерное оружие. Вот. Представьте сейчас, что было бы, если бы ну, мы их тогда у них его не отжали бы. Вы представляете, что сейчас было бы? Вот реально обкуренный, обдолбанный Зеленский с таким же обдолбанным генштабом спокойно нажали бы на любую кнопку.
Конечно, страшно себе представить, особенно вспоминая все эти новости про грязную бомбу.
Нельзя хохлам никогда давать никакого серьезного оружия. Это обезьяны с гранатой сразу. Они до сих пор, их политическая система до сих пор существует в Запорожской Сечи. Это 15-16 века. Они до сих пор думают, что можно крикнуть кердягу, условно говоря. Как вот в Тарасе Бульбе. Вот. А на самом деле это уже давно не так работает. Они живут вот так вот. Политик на Украине одна из самых презираемых и неуважаемых профессий. Их просто о них ноги вытирают. И потом они еще ждут хохлы обратно. Что после того, как они вытерут своими политиками ноги, эти политики ринутся отстаивать их интересы. Там очень запутанный все, сложный клубок, который просто так не это. Но серьезного оружия им, конечно, лучше не давать.
А, ну, тем не менее, они продолжают бороться, например, с памятниками. И вот председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил дать правовую оценку действиям по осквернению памятников Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе. Также 6 ноября власти Одессы начали подготовительные работы перед сносом памятника Екатерине II и другим основателям города. Конечно,
Это дикое оскорбление, конечно, потому что и наличные деньги Екатерины, Одесса была основана и построена Потемкиным, ну, точнее, Дерибасом. Дерибас был подручным правой рукой Потемкина и построил там половину городов на районе, в том числе и Одессу. Этот город просто построен на деньги Екатерины, наличные. Наличные деньги императрицы государства российского. Это был жест ее доброй воли. Как можно сносить ей памятник, я не представляю. Просто вот мне, я не знаю... Столько водки нет на свете, чтобы...
Нет, но в логике украинской власти Екатерина II связана с Россией, Россия агрессор, значит, надо снести памятник Екатерине II.
Ну, это примитивно.
Все примитивно.
Я очень надеюсь, хотя бы вот обращаюсь к главе администрации Одесской. Слышишь, чувак, я знаю, кто ты, я знаю, где ты. Давай-ка ты, пожалуй, если даже ты никак не можешь не позволить снести памятник, то снеси его, пожалуйста, аккуратно и поставь его куда-нибудь, пожалуйста, аккуратно, дыша на него осторожно, потому что придется потом возвращать назад. И отвечать за это будешь ты лично, господин, как его, Брюханов, или как его там, забыл.
Не подскажу. А как вам кажется, вот это решение отдельных политиков или в том числе и желание местных жителей?
Да местные жители, вы что, с ума сошли? Вы в Одессе были хоть раз?
Нет.
Да там душевнейшие жители живут. Там за последние годы понаехали западанцы, провокаторы, которые сожгли вон в доме
профсоюза. Вот и хочется понять, что происходит с Одессой со времен Дома профсоюзов.
Нет, там таких не было никогда и нет. Это русский город, там все говорят на русском языке. Там никто не говорит на украинском языке. Вот чем дело. Это русский город. До мозга костей просто. Уж точно не украинский. И местные, я думаю, сами охреневают там от всего этого. А вот эти вот, ну, реально, вот эти вот от Дома профсоюзов до вот этой нынешней движухи, там... уже научились они там все эти провокации вытворять, приезжают, опять же, откуда-нибудь, может быть, или уже понаехали и там живут определенные группы таких. Вот именно этих вот оголтелых националистов украинских, которые готовы вообще все снести к чертовой матери, людей жгли, вон, помните, этот Дом профсоюзов?
Ну да, же. Да. Почему
вот, я... Одессит, чтобы пошел и сжег кого-то в Доме профсоюзов, да вы что? Это даже себе вообразить невозможно. Это одни из самых мирнейших, добрейших и юморнейших людей на свете. Они точно никогда не были ни злыми, ни какими-то там этими.
Дай бог. В Латвию переносимся. Там мэр долго впился. В эфире местной радиостанции сказал, в общем-то, странные вещи для латвийцев. Он признал, что Крым является российским регионом, а комментируя боевые действия на Украине, он отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором и возложил ответственность за украинский кризис на Киев, Москву и Вашингтон. Ведущая, правда, отметила, что большинство стран не признали воссоединение с полуострова с Россией, а мэр, в свою очередь, подчеркнул, что Крым был включен в состав Российской Федерации, а вся Европа и весь мир после этого продолжали с Россией сотрудничать. И происходящая на Украине специальная военная операция является проигрышем дипломатии. Ну что, сейчас этого господина объявят агентом Кремля?
Ну, я читал новость, конечно. Не объявят его никаким агентом Кремля. Естественно, приятно эту новость было читать, потому что один хотя бы адекватный политик, у которого достало яиц сказать то, что он сказал, но он же понимает, о чем говорит. Он же наверняка ведь, раз он мэр уже, ну, плюс-минус взрослый мужик, то есть наверняка он родился при Советском Союзе. Наверняка он прекрасно знает, что такое Крым, как бы, и кому он по-настоящему принадлежит. Вот, просто он и грамотно очень возложил, то есть сам ушел, как бы, увел свою страну там от ответственности и свое государство, возложил на Россию, что правильно. А как же, мы же инициировали возврат, как бы, да, то есть мы его назад забрали. Штаты, да, конечно, виноваты, потому что Штаты воюют, еще и тогда воевали с нами до последнего хохла, и сейчас тоже воюют до последнего хохла. Вот и вся Украина, конечно, виновата. Кто же еще виноват? Ты правильно он сказал, молодец.
Ну и...
Самое главное он сказал, Крым — это Россия.
Крым — это Россия. И на все возражения уже ведущий ответил.
Ну, ведущая там сидела, небось, какая-нибудь уже такая безмозглая 20-летняя курица, которая, не пойми, в безвремени каком-то родилась, и без флага, без родины.
Про культуру хочется поговорить. Сегодня необходимо создать общую законодательную базу в сфере культуры с четырьмя новыми регионами для их интеграции в российское культурное пространство. Это сказала глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Также она отметила, что у Госдумы есть несколько направлений по интеграции наших новых территорий, в том числе и в российское культурное пространство. Депутаты профильного комитета постоянно выезжают на новые территории, проводят концерты и помогают людям. Ну вот про законы госпожа Ямпольская говорит. А на ваш взгляд, что нужно сделать в первую очередь с культурой для интеграции новых территорий в российское культурное пространство?
Ну, если они уже интегрированы юридически.
Юридически интегрированы,
и
да.
Все тогда. Там же русские люди живут. Чего там? То, что ездят ребята, я смотрю, ведется работа очень серьезная. То есть там волонтеров полно всяких, и добровольцев, и наши из администрации президента. Там ребят я вижу иногда в новостях где-то. Там все приехали и все работают. Соответственно, ну, они скорее работают на скорее такой, знаете, жест доброй воли, чтобы людей, как бы, чтобы людям полегче было, чтобы их быстрее, чтобы они привыкли, что они дома уже. Вот. А так, чего их интегрировать? Они русские. Их интегрировать? Они же не таджики, которых надо интегрировать. Это русские люди, которым просто, которых надо просто убедить, точнее, не убедить, а вот уже прямо вот, ну да, убедить, наверное, окончательно, чтобы они убедились, что они дома. Все. Что этот кошмар дикий, который вот только что с ними происходил на Украине, что он позади и больше никогда не вернется. Вот, вот это, я считаю, действительно важной задачей. А какую-то там интеграцию? Ну, какую интеграцию? Русский с русским, живущий в России. Какая нафиг? Чего там проводить какую-то специальную культурную программу? Главное, чтобы юридически они были уже у нас. Вот и все.
Как думаете, сколько времени на выполнение этой важной задачи потребуется? Убедить, что они дома?
Я думаю, что недолго.
Недолго.
Там больше символизм чистый сейчас происходит. Ну, вот представьте себе, вы живете в Мариуполе или в Херсоне, допустим, или там в Донбассе. Вы выходите такой из дома, вчера на Украине, а сегодня вдруг в России. Ну, разница нужна какая-то? Вот нужно вам интегрироваться что-то как-то особенно в российское пространство?
Я думаю, вряд ли.
Ну, конечно,
я как выходил на улицу, так и буду на эту улицу выходить.
Регионы, эти регионы, этой части украинской территории, это всегда были русские люди, которые всегда говорили по-русски и были носителями русской культуры, а не украинской. Никто там кобзарязга по ком не выдавал по утрам и не смотрел украинский канал, я уверен. Вот.
Так что нормально. Пропаганда все. Не дотянулась до этих людей.
Ну, до них и не дотянется.
Я лишь добавлю, что большое количество российских артистов просят разрешить им выступать на вновь присоединенных территориях. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. И, по ее словам, сформированы первые 50 команд отдельных крупных коллективов, которые через Росконцерт собираются гастролировать в новых регионах.
А, это уже хорошая работа.
Да, и вместе с коллегами из Минобороны сейчас отрабатывается их гастрольный график. И сообщается, что в то же время необходимо выстроить работу по предоставлению площадок для выступлений артистов из новых территорий. Об этом сказал министр.
Это прекрасное решение.
Первые 50 крупных команд. Дай бог удачи. Уверен, что все получится, потому что инициатива действительно
хорошая. Конечно. Я думаю, когда там по району прокатится тур, большой концертный тур серьезнейших, общеизвестнейших в нашем культурном пространстве звезд, я думаю, что тогда еще легче пройдет задача их успокоить. В конце концов, не успокоить, точнее, а дать им понять окончательно. Они все окончательно поймут, что они уже дома.
Между тем, в Кракове украинский ресторан «Червона Калина» сменил название из-за протестов интернет-пользователей. Он должен был открыться 10 ноября, однако из-за негативных комментариев в соцсетях руководство решило сменить название и назваться «Украинский». Напомню нашим слушателям, что «Червона Калина» — это военная песня, которая является одной из популярных песен в украинской повстанческой армии. Организация, запрещенная в России. Да.
У фашистов.
Да, она причастна к массовым убийцам поляков во время Второй мировой войны.
А Краков — это Польша, если кто вдруг забыл.
У меня только один вопрос. А зачем они так, украинцы-то? Такие откровенные провокации идут.
Правда, они просто охреневшие, не видящие берегов, которые считают, что им весь мир что-то должен. Ну, посмотрите, как они свински ведут себя в Европе. Их там уже только что, я думаю, и бить скоро начнут.
Я вспоминаю слова Владимира Путина, который сказал, что там они ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу.
Ну, украинские беженцы. У нас украинские беженцы приезжают и просятся на работу устроить их.
Вот
они, разница в культурных пространствах.
Разница в культурных пространствах. Вообще, если говорить про Польшу и Украину. Уже сколько не утихают разговоры о том, что Польша готовит плацдарм для интервенции и захвата своих исторических земель на Западной Украине. В частности, бельгийский портал об этом пишет.
Я 24 февраля этого года написал у себя в телеге, что, конечно же, сейчас откусит и Польша свой кусок, и Венгрия. Вот, потому что Украина-то разваливается, я написал тогда на глазах. А сейчас уже Донбасс и остальные вот эти вот части уже, считай, потеряны навсегда. Вот, а сейчас еще наступит и полыхнет на Западенщине, потому что не может не полыхнуть, они там вооружили вот этих вот всех зверей оружием сами. И у половины, кстати, западенцев венгерские паспорта. Вот. И поляки просто сидят и ждут, как только может освободиться возможность, да, они откусят себе половину западенщины, как минимум. Я это написал 24 февраля, а то и 22.
А ждут чего? Ждут поражения от российских войск или чего?
Любой возможности они воспользуются. Если, например, им завтра позвонит дедушка Байден и скажет: парня, режь, жги, Господь, здесь уже ничего не исправить. Поляки тут же откусят половину Украины себе, вот этой западной части.
Но...
Потому что это исконные их территории, которые отбивали у них, когда пилили несчастную Польшу много раз, за что они ненавидят там половину наших там. И наших тоже.
Собственно. Но там же на Украине несколько месяцев назад, по-моему, приняли закон, который поляков уравнивает в правах с местными жителями.
Возможно,
вот,
да.
Вот она возможность. Украинского... Бери и пользуйся.
Ну, они воспользуются, я вас заверяю. Когда они поймут, что это западенщина, вот лично нам, Россия, нахрен не нужна, потому что она нам действительно нахрен не нужна. Там живут не то, что чужие люди, там живут враги. А поляки очень быстро приберут. Просто следите за руками, вот и все.
Угу. Ну и в завершении часа пару слов про экологию. Во-первых,
Грета Тунберг?
Нет, не Грета Тунберг.
Восстала из могилы.
Она исчезла, ее нет. Я вот уже даже переживать начинаю, все ли в порядке с девочкой. Ну вот экодиктант проведут в России с 11 по 27 ноября. Также вот говорят о создании специального учебника по экологии, в том числе для школьников и дошколят. И вот в Шарм Аль-Шейхе проходит, соответственно, конференция ООН по изменению климата. Вот буквально в двух словах. Как вам кажется, насколько сейчас экологические проблемы изменения климата интересны реально политикам в современных условиях?
Я вам одно могу только ответить. Мне категорически насрать на всех людей, которых всерьез заботят экологические проблемы. Я понятно выразился?
А почему?
Просто... Вот это сумасшедшие чокнутые, которые вообще не понимают, как работает природа.
И от их форумов природе никакой пользы.
Конечно, они прилетели там на 200 частных бизнес-джетах. А вы знаете, сколько оставили эти бизнес-джеты там следа?
Я догадываюсь. Писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Спасибо. У микрофона для вас работал Игорь Ивановский.
Багиров против. Узнать за 90 секунд. Если уметь подделывать почерки, можно хорошо зарабатывать. Это доказал Дени Врен Люка. Он разбогател на фальсификациях исторических документов. 155 лет назад Дени продал академику Французской академии письмо Блеза Паскаля Роберту Бойлю. В нем французский математик объяснял английскому химику закон всемирного тяготения. А закон этот, судя по дате на конверте, Ньютон еще не открыл. Значит, его открыл Паскаль. Это была бомба. Несколько академиков усомнились в подлинности рукописи и потребовали вернуть ее продавцу. Но аферист не сдался. Он предложил новую, якобы бы архивную находку. Теперь Паскаль писал уже напрямую Ньютону и дарил ему открытие вместе с формулой притяжения тел. Тут светило науки насторожились. По дате выходило, что взрослый ученый из одной страны писал 11-летнему подростку в другую страну. Когда попытались вернуть Вренлюка и этот документ, он предъявил третье доказательство. На сей раз самое настоящее письмо матери Исаака Ньютона. Женщина рассказывала адресату, что ее сын под руководством наставника переписывается с Блезом Паскалем. И представьте, французские академики, наконец, поверили. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.